Глава вторая. Церковь святого Этельстона стояла на самой вершине Найп-Хилла, и из колокольни, пожелая кто-нибудь на нее подняться, открывался вид миль на 10 вокруг. Впрочем, вид ничем не примечательный. Типичный для Восточной Англии низинный ландшафт с пологими холмиками. Невыносимо скучный летом, но в зимнее время радующий глаз ажурными силуэтами голых вязов на фоне свинцового небосклона. У подножия холма лежал городок, разделенный главной улицей, тянувшейся с востока на запад, на две неравные части. Южная сторона, старинная и фермерская, считалась респектабельной. На северной же стороне располагались корпуса свеклосахарного завода Блайфилл Гордона, которым лепилась, расходясь во все стороны, паутина зачуханных домишек из желтого кирпича, населенных в основном заводскими. Заводские, составлявшие большую часть жителей 2000-го городка, были приезжими горожанами и почти сплошь безбожниками. Вся светская жизнь городка вращалась вокруг двух центров или очагов культуры — консервативного клуба Найп-Хилла с лицензией на торговлю спиртным, в эркере которого едва открывался бар, красовались дородные румяные лица городской элиты, напоминавшие упитанных золотых рыбок в аквариуме, и старой чайной лавочке чуть дальше по главной улице, где собирались благородные дамы Найп-Хилла. Не показаться в старой чайной лавочке между 10 и 11 хотя бы раз в неделю, чтобы выпить свой утренний кофе и провести не меньше получаса мило щебеча с прононсом верхушки среднего класса. Ах, душечка, у него была 9 пик на козырную даму, а он, представь себе, пошел не козырный. Как, душечка, неужто ты опять платишь за мой кофе? Ах, душечка моя, ты просто чересчур мила. Но завтра я неукоснительно заплачу за твой. Ты только взгляни на Татошу, как сидит, как смотрит глазками своими. А носик черный так и ходит. И не зря, не зря же. Мордочка моя, не зря, не зря. Мамочка даст ему сахарок. Как не дать такому на Татоша? Означало признать свою непринадлежность к избранному обществу. Ректор в своей желчной манере окрестил этих дам кофейной бригадой. Все они проживали в живописных, точно торты, виллах, разбросанных по соседству с усадьбой Гранж, домом мисс Мейфилл, стоявшим от них благодаря фамильным землям на почтительном расстоянии. Усадьба Гранж представляла собой вычурное псевдоготическое сооружение, плод чьей-то фантазии в духе 1870-х. С зубчатыми стенами из темно-красного кирпича, по счастью, основательно укрытыми пышной растительностью. Дом ректора стоял на середине холма, фасадом к церкви и тылом к главной улице. Чрезмерно обширный, с вечно осыпавшейся желтой штукатуркой, он был реликтом иного века. Когда-то ректор пристроил с одного бока просторную теплицу, служившую Дороти мастерской, но то и дело требовавшую ремонта. Палисадник задушили разлапистые ели и огромный раскидистый ясень, затенявший передние комнаты, так что о цветах нечего было и думать. Зато за домом располагался внушительный огород. Весной и осенью его хорошенько вскапывал Прогет, а Дороти сеяла, удобряла и полола, когда выдавалось свободное время. Но, несмотря на все эти усилия, огород постоянно зарастал непролазными сорняками. Дороти спрыгнула с велосипеда у ворот, на которые какой-то умник повесил плакат с призывом «Голосуйте за Блайфилла Гордона и достойные зарплаты». Проходили дополнительные выборы, и мистер Блайфилл Гордон представлял консервативную партию. Войдя в дом, Дороти увидела 2 письма на истертом плетеном половике. Одно было от окружного декана, а другое — в скверном тонком конвертике от Кеткина и Палма, портных, обшивавших отца. несомненно, прислали счет. Ректор имел привычку забирать письма, вызывавшие у него интерес, а прочие оставлять дочери. Нагнувшись за ними, Дороти вдруг увидела и внутренне передернулась, застрявший в почтовом клапане конверт без марки. Это был счет, вне всяких сомнений. Более того, едва увидев его, она поняла, что это кошмарный счет от Каргила, мясника. Все у нее оборвалось. Она даже начала молиться, чтобы это оказался чей-то еще счет. Хотя бы от Соулпайпа, галантерейщика, на 3 фунта 9 шиллингов. Или из универмага международный. Или от бакалейщика, или молочника. От кого угодно, лишь бы не от Каргила. Затем, преодолев панику, она вынула конверт из-под клапана и судорожно надорвала. Счет на оплату. 21 фунт 7 шиллингов 9 пенсов. Это было написано аккуратным почерком бухгалтера мистера Каргила. А ниже было добавлено жирным грозным почерком и подчеркнуто: «Желаю донести до вашего сведения, что этот счет ожидает уплаты очень долгое время. Буду признателен за скорейшую уплату. С. Каргил». Дороти побледнела сильнее обычного и поняла, что совсем не хочет завтракать. Она засунула счет в карман и прошла в столовую, небольшую темную комнату, давно нуждавшуюся в ремонте. Как и все прочие комнаты в доме, она имела такой вид, словно ее обставили рухлядью из задних рядов антикварного магазина. Мебель была добротной, но в весьма плачевном состоянии. А стулья, до того изъеденные червями, что садиться на них без риска для здоровья можно было только зная их особую геометрию. На стенах висели старые, темные и стертые гравюры на стали, в их числе портрет Карла I с картины Ван Дейка. Вероятно, он мог стоить каких-то денег, не будь испорчен влагой. Ректор стоял у пустой каминной решетки, греясь у воображаемого огня, и читал письмо из продолговатого голубого конверта. Он все еще был в рясе из муарового шелка, прекрасно контрастировавший с его густыми белыми волосами и бледным, изящным, чуть надменным лицом. При виде Дороти он отложил письмо, извлек золотые часы и со значением взглянул на них.
«Боюсь, я слегка припоздал, отец».
«Да, Дороти, ты слегка припоздала», — сказал ректор, повторив ее слова с легким, но отчетливым нажимом. «На 12 минут, если быть точным. Не думаешь, Дороти, что мне приходится вставать в 7:45, чтобы принять святое причастие, и я прихожу домой до крайности уставшим и голодным? Поэтому было бы лучше, если бы ты умудрялась не припаздывать к завтраку». Ректор, очевидно, был не в духе. Или, как Дороти называла это про себя, в неудобном настроении. Его голос, претенциозный и словно вечно чем-то недовольный, нельзя было назвать ни злым, ни добрым. Этот голос словно бы говорил: «Я право же не понимаю, что за мышиную возню вы развели». Казалось, он непрестанно страдал от назойливой глупости окружающих.
«Мне так жаль, отец. Просто нужно было зайти проведать миссис Тауни».
«Ту самую миссис Т. из памятки».
«Она родила прошлым вечером и, знаешь, обещала, что придет в церковь после родов. Но она, конечно, не сделает этого, если решит, что мы не принимаем в ней участие. Ты же знаешь, какие эти женщины. Они как будто ненавидят церковные обряды. Нипочем не придут, если я не стану их умасливать».
Ректор не то чтобы простонал, но издал едва различимый возглас недовольства и приблизился к столу. Это должно было означать, во-первых, что миссис Тауни обязана прийти в церковь без того, чтобы Дороти ее умасливала. И, во-вторых, что Дороти не следовало тратить время, навещая всякое отрепье, особенно перед завтраком. Миссис Тауни была женой рабочего и жила в Партибус Инфиделиум, к северу от главной улицы. Партибус Инфиделиум,
«В краю неверных». Латынь.
Ректор положил руку на спинку своего стула и молча послал Дороти взгляд, говоривший:
«Мы, наконец, готовы. Или есть еще какие-то препоны?» «Думаю, все на столе, отец», — сказала Дороти. «Можно, пожалуй, вознести благодарность».
«Бенедиктус бенедикат», — сказал ректор.
Латынь. «Благословение благословенное». Явный намек на яйца Бенедикт. Идеальное средство от похмелья.
Он поднял потертую серебряную крышку с блюда.
Серебряная крышка, как и десертная ложечка из позолоченного серебра, была семейной реликвией,
тогда как ножи и вилки вместе с большей частью посуды прибыли из Вулварта.
Универсальный магазин.
«Снова смотрю бекон», — сказал ректор, глядя на три скромных ломтика, свернувшиеся на поджаренном хлебе.
«Боюсь, это все, что есть в доме», — сказала Дороти.
Ректор взял вилку двумя пальцами и осторожным движением, словно играя в бирюльки, перевернул один ломтик бекона. «Мне, разумеется, известно», — сказал он, — «что бекон на завтрак — это почти столь же древняя английская традиция, что и парламент. Но все же, Дороти, не думаешь ли ты, что мы могли бы изредка отступать от нее?»
«Бекон сейчас такой дешевый», — сказала Дороти виновата. «Грех просто не купить. Этот стоил всего 5 пенсов за фунт, а был и вполне приличный с виду за 3.
«А, датский, полагаю.
Каких только вторжений не претерпела эта страна датчан.
Сперва они лезли с огнем и мечом, теперь же со своим кошмарным дешевым беконом.
Хотел бы я знать, что повлекло за собой больше смертей».
Почувствовав себя чуть лучше после такой колкости, ректор уселся на стул и принялся с завидным аппетитом завтракать презренным беконом. Пока Дороти, она этим утром не ела бекона в виде эпитемии за то, что вчера чертыхнулась и полчаса бездельничала после ланча, пыталась придумать, как бы начать разговор о деньгах. Ей предстояла несказанно гнусная задача — потребовать больше денег. Даже в лучшие времена получить от отца денег было на грани невозможного. А этим утром он, очевидно, был более трудным. Еще один эвфемизм Дороти в отношении отца, чем обычно. Взглянув на голубой конверт, она мрачно подумала, что это письмо принесло плохие новости.
Пожалуй, никто из тех, кому случалось пообщаться с ректором дольше 10 минут, не стал бы отрицать, что он человек трудный.
Причина его почти всегдашней желчности крылась в том обстоятельстве, что он родился не в своем веке.
Он был не создан для жизни в современном мире. Самый дух современности вызывал у него отторжение и отвращение. Он бы прекрасно чувствовал себя 2 веками раньше, счастливым священником с многочисленной паствой, занимавшимся стихосложением или собиранием окаменелостей, пока доверенные кураты управляли бы его приходами за 40 фунтов в год. Впрочем, он мог бы позволить себе отгородиться от 20 века, будь он достаточно богат. Жить во вкусе умной старины — очень дорогое удовольствие. На это требовался годовой доход порядка 2000 фунтов. Поэтому ректор, прикованный бедностью к веку Ленина и Daily Mail, пребывал в неизменном раздражении, которое естественным образом изливал на ближайшее окружение, прежде всего на Дороти. Daily Mail — ежедневная английская газета, отвечавшая вкусам широкой публики. Он родился в 1871 году, младший сын младшего сына баронета, и избрал своим поприщем церковь, следуя старомодной традиции, определявшей младших сыновей в священнослужители. Его служение началось с обширного прихода в трущобах Восточного Лондона. Своих первых прихожан, задиристых оборванцев, он вспоминал не иначе, как с отвращением. Уже в те дни низшие классы, он всегда называл их так, вовсю показывали норов. Положение его несколько улучшилось, когда его назначили викарием в сельскую местность на просторах Кента.
Там родилась Дороти, где паства, простодушная и забитая, все еще прикладывала руку к шляпе перед духовным лицом. Но к тому времени он успел жениться, и семейная жизнь оказалась для него сущим адом. Более того, поскольку священнику не пристало выносить ссор из избы, ему приходилось держать все в себе, что усугубляло ситуацию. В Найпхилл он перебрался в 1908 году, в возрасте 37 лет, с безнадежно испорченным характером и довольно скоро настроил против себя всех прихожан и прихожанок вместе с их детьми. Нельзя было сказать, что он плохой священник. Свои чисто церковные обязанности он выполнял как нельзя лучше, пожалуй, даже слишком хорошо для прихода низкой церкви в Восточной Англии. Лоу Чёрч — направление в англиканской церкви, отрицательно относящееся к ритуальности. Службы он проводил с безупречным вкусом, читал прекрасные проповеди и по средам и пятницам вставал ни свет ни заря, чтобы провести святое причастие. Но он никогда всерьез не задумывался о том, что священник может иметь какие-то обязанности за пределами здания церкви. Не в силах позволить себе курата, он перекладывал всю грязную работу по приходу на жену, а после того, как она умерла в 1921 году, на Дороти. Злопыхатели поговаривали, что он бы с радостью повесил на Дороти и свои проповеди, будь такое возможно. Низшие классы сразу почуяли его отношение к себе. И будь он богатым человеком, они бы, по всей вероятности, лизали ему сапоги. А так они просто его ненавидели. Однако ему не было ни малейшего дела до этого, ведь он совершенно не думал об их существовании. Но и с высшими классами отношения его оставляли желать лучшего. Он перессорился по очереди со всей земельной аристократией. Что же касалось мелкопоместного дворянства, его он, как внук баронета, откровенно презирал. В результате за 23 года паства церкви святого Этельстона сократилась с 600 прихожан до менее чем двух. Впрочем, дело было не только в личных качествах ректора. Старомодное высокое англиканство, за которое он упрямо цеплялся, в некотором смысле сидело в печенках у всех прихожан. Дух времени оставлял священнику, желавшему сохранить свою паству, лишь два пути. Либо чистый и ясный, точнее, чистый и неясный англокатолицизм, либо, для отчаянных модернистов, попиравших традиции, благодушные проповеди, утверждающие отсутствие ада и равенство всех хороших религий. Англокатолицизм — наиболее консервативное направление в англиканской церкви. Ректор не одобрял ни того, ни другого. С одной стороны, он питал глубочайшее презрение к англокатолицизму. Это поветрие, он называл его римской лихорадкой, прошло мимо него, ничуть не затронув. С другой стороны, он был чересчур высок для своих старших прихожан. Время от времени он нагонял на них жути, произнося страшное слово «католики» не только в освященных традиции символах веры, но и в своих проповедях. Кроме того, паства год за годом редела естественным образом, и первыми уходили самые лучшие — лорд Покторн из Покторн-Корта, владевший пятой частью графства, мистер Ливис, отошедший отдел торговец кожей, сэр Эдвард Хьюстон из Крэбтри-Холла, а также мелкое дворянство, разъезжавшее в автомобилях. Все они покинули приход святого Этельстана. Большинство из них ездили по утрам в воскресенье за 5 миль в Милборо, городок с 5000-ным населением и двумя церквями — святого Эдмунда и святого Венедикта. Первая из них была модернистской. Под алтарем красовался текст Иерусалима Уильяма Блейка, а причастное вино подавалось в бокалах. А вторая — англокатолической и вела нескончаемую подковерную войну с епископом. Однако председатель консервативного клуба Найпхилла, мистер Кэмерон, перешел в римокатоличество, и дети его с головой окунулись в литературное движение римокатоличества, Поговаривали, что они учили своего попугая католической максиме «Экстра экклесиам нула салус» — «Вне церкви нет спасения» — латынь. В сущности, святой Этельстон растерял всех своих прихожан, обладавших каким-никаким общественным положением, кроме мисс Мэйфилл из Гранжа. Большую часть своих денег она отписала церкви, так она говорила. Тем не менее, в ящик для пожертвований никогда не клала больше 6 пенсовика. И было похоже, что она собирается жить вечно. Первые 10 минут отец и дочь завтракали в полной тишине. Дороти никак не могла набраться храбрости заговорить. Несомненно, следовало завести хоть какой-нибудь разговор, прежде чем поднимать вопрос денег. Но ректор был не из тех людей, кого легко вовлечь в светскую беседу. Периодически он настолько уходил в себя, что просто не слышал, когда к нему обращались. Зато иногда он бывал чересчур внимателен к словам собеседника и отмечал с досадой в голосе, что не услышал ничего достойного внимания. Вежливые банальности, такие как разговоры о погоде, обычно вызывали у него сарказм. И все же Дороти решила начать с погоды.
«Занятный день, не правда ли?»
— сказала она и сразу устыдилась пошлости этих слов. «Чем же он занятный?» — спросил ректор.
«Ну, я хочу сказать, утром был такой туман и холод, а теперь солнце выглянуло, и все так расцвело».
«И что же в этом такого занятного?» «Явная промашка».
«Должно быть, получил плохие новости», — подумала Дороти и предприняла новый заход. «Заглянул бы ты хоть разок, отец, в наш огород. Стручковая фасоль так вымахала, стручки будут больше фута. Я, конечно, собираюсь сберечь все лучшее до праздника урожая. Подумала, будет так здорово, если мы украсим кафедру гирляндами фасоли и добавим к ним несколько помидоров». Но и это был фо-па, ложный шаг, французский.
Ректор поднял взгляд от тарелки с нескрываемым раздражением. «Дорогая моя Дороти», — сказал он едко, — «разве обязательно донимать меня праздником урожая уже сейчас?»
«Прости, отец»,
— сказала Дороти, растерявшись.
«Я не хотела донимать тебя. Просто подумала».
«Ты полагаешь, — продолжал ректор, — мне доставит удовольствие читать проповедь в окружении гирлянд стручковой фасоли? Я ведь не зеленщик. От одной мысли об этом аппетит пропадает. На какую дату намечена эта нелепица?»
«На 16 сентября, отец».
«Впереди еще почти месяц. Ради всего святого, не напоминай мне больше об этом. Полагаю, мы должны устраивать эту нелепицу раз в году, чтобы потешить тщеславие каждого несчастного огородника в приходе. Но давай не будем забивать себе этим голову сверх необходимого». Ректор испытывал, о чем не следовало забывать Дороти, крайнюю неприязнь к празднику урожая. Каковая неприязнь даже стоила ему одного ценного прихожанина, мистера Тогиса, пожилого ворчливого огородника, не стерпевшего, когда ректор сказал, что церковь в таком виде напоминает базарный ряд. Мистер Тогис — анима натуралитер нонконформистика, душой по природе нонконформист. Отсылка к изречению Тертуллиана около 160-го, около 220-го. Анима натуралитер христиана, душа по природе христианка. Держался в церкви единственно ради привилегии устраивать на праздник урожая в предельном алтаре подобие Стоунхенджа из огромных кабачков и тыкв. Прошлым летом он сумел вырастить совершенно исполинскую, жгуче-рыжую тыкву, до того огромную, что ее могли поднять лишь 2 человек. Эту несусветную диковину внесли в алтарную часть, и она затмила не только алтарь, но и восточный витраж. В какой бы части церкви вы ни стояли, эта тыква, фигурально выражаясь, била вас не в бровь, а в глаз. Мистер Торгис пребывал в упоении. Он слонялся в церкви с утра до вечера, не в силах оторваться от своей обожаемой тыквы, и даже приводил с собой друзей полюбоваться ей. Казалось, он вот-вот станет декламировать сонет, написанный на Вестминстерском мосту Вордсворда. Нет зрелища пленительней, и в ком не дрогнет дух бесчувственно упрямый при виде величавой панорамы.
Перевод Левика. У Дороти даже затеплилась надежда, что он придет на святое причастие,
но ректор при виде тыквы не на шутку рассердился и велел немедленно убрать из церкви это кошмарное нечто. Мистер Тогис, недолго думая, переметнулся в стан нонконформистов, и больше ни он, ни его отпрыски в церковь не заглядывали.
Дороти решила предпринять последнюю попытку завязать с отцом разговор. «Мы мастерим костюмы для Карла I», — сказала она, имея в виду пьесу, которую ставила церковная школа для сбора средств на орган. «Но я жалею, что мы не выбрали что-нибудь полегче. Делать доспехи такая морока, а с ботфортами, боюсь, будет еще хуже. Думаю, в другой раз нужно будет ставить пьесу из римской или греческой истории, чтобы ребята ходили в тогах».
Это вызвало у ректора лишь очередное ворчание.
Пусть школьные пьесы, живые картины, базары, благотворительные распродажи и концерты были не так ужасны в его глазах, как праздники урожая, он все равно причислял их к неизбежному злу и не желал обсуждать. Вдруг открылась дверь, и в столовую бесцеремонно вошла домработница Эллен, придерживая передник мясистой шелудивой рукой. Эллен была рослой девкой с покатыми плечами, пепельными волосами и жалостливым голосом и страдала от хронической экземы. Она бросила робкий взгляд на ректора, но заговорила с Дороти, боясь обращаться к ректору напрямую.
«Простите, мисс!»
— начала она.
«Да, Эллен?» «Простите, мисс!»
— повторила Эллен жалобно.
«В кухне мистер Портер. Говорит, не мог бы, пожалуйста, ректор прийти покрестить младенца миссис Портер, потому что они думают, он до завтра не дотянет, а его еще не крестили, мисс».
Дороти встала.
«Сиди», — тут же сказал ректор с набитым ртом.
«А что такое с младенцем?» — сказала Дороти. «Как они думают?»
«Ну, мисс, он весь почернел и понос совсем замучил».
Ректор проглотил с усилием.
«Мне обязательно выслушивать эти мерзкие подробности за завтраком!»
— воскликнул он и обратился к Эллен.
«Отошли Портера во свояси и скажи, я приду к нему в полдень!» «Право же не пойму, почему эти низшие классы вечно приходят домогаться тебя, когда ты за едой?»
— добавил он, бросив очередной раздраженный взгляд на Дороти, севшую на место.
«Мистер Портер...» был рабочим, кирпичником, если точно.
Ректор относился к крещению самым ответственным образом. В случае крайней необходимости он бы прошел 20 миль по снегу, чтобы крестить умирающего младенца.
Но ему не понравилось, что Дороти изъявила готовность уйти посреди завтрака ради какого-то кирпичника.
Они продолжали завтракать молча.
Дороти все больше падала духом. Она должна была потребовать денег, но предчувствовала, что из этого ничего не выйдет.
Закончив завтракать, ректор встал из-за стола и, взяв табакерку с каминной полки, принялся набивать трубку. Дороти быстро помолилась и стала понукать себя.
«Ну же, Дороти, смелее! Пожалуйста, не трусь!»
Собрав волю в кулак, она сказала.
«Отец?
Что такое?» — сказал ректор, застыв со спичкой в руке.
«Отец, я хочу попросить тебя кое о чем-то важном».
Ректор изменился в лице. Он тут же понял, в чем дело. И, как ни странно, отнесся к этому сравнительно спокойно. Он надел маску невозмутимости, всем своим видом давая понять, что мирские заботы его не волнуют. «Вот что, дорогая моя Дороти, я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду. Полагаю, ты снова хочешь попросить у меня денег, верно?»
«Да, отец, потому что...»
«Что ж, я избавлю тебя от объяснений. У меня совершенно нет денег. Абсолютно нет никаких денег до следующего квартала. Ты получила свое жалование. Я не могу добавить тебе ни полпени. Совершенно бессмысленно донимать меня этим сейчас».
«Но, отец...»
Дороти совсем смутилась. Ничто не угнетало ее так, как безучастное спокойствие отца, когда она просила у него денег. Ректор ни к чему не относился с большим равнодушием, чем к напоминанию о том, что он по уши в долгах. Очевидно, ему было просто невдомек, что торговцам хочется, чтобы их услуги хотя бы иногда оплачивали, и что никакое хозяйство невозможно вести без должной суммы денег. Он выделял Дороти 18 фунтов в месяц на все расходы, включая и жалование Эллен, и в то же время был привередлив в еде, чуть что отмечая малейшее ухудшение качества. В результате они, разумеется, не вылезали из долгов. Но ректор не придавал своим долгам ни малейшего значения. Да он едва ли знал о них. Когда он сам терял деньги из-за неудачного вложения, он глубоко переживал. Что же касалось торговцев, которым он был должен, что ж, он просто не утруждал себя заботами о такой ерунде. От трубки ректора поднялся безмятежный завиток дыма. Должно быть, он уже выбросил из головы просьбу Дороти, судя по тому, как умиротворенно рассматривал гравюру с Карлом I. При виде этого Дороти захлестнуло отчаяние, и к ней вернулась решимость. «Отец», — сказала она тверже, чем прежде, — «пожалуйста, послушай, я должна получить в скорости немного денег, просто должна. Мы не можем и дальше так продолжать. Мы задолжали едва ли не каждому торговцу в городе. Доходит до того, что мне иногда утром совестно идти по улице из-за всех этих счетов, ожидающих уплаты. Тебе известно, что мы должны Каргиллу почти 22 фунта».
«Что с того?» — сказал ректор, выдувая дым.
«Но этот счет растет уже 8-й месяц. Он присылает его снова и снова. Мы должны заплатить. Это так несправедливо. Заставлять его ждать своих денег».
«Чепуха, дитя мое. Эти люди согласны подождать своих денег. Им это нравится. В итоге они получают больше. Одному Богу известно, сколько я должен Кэткину и Паму. И меня это немало не заботит. Они толдычат мне об этом с каждой почтой. Но я ведь на это не жалуюсь, не так ли?
Но, отец, я не могу смотреть на это так, как ты. Не могу. Так ужасно вечно быть в долгах. Даже если так и можно жить, это отвратительно. Мне от этого так стыдно. Когда я захожу за мясом в лавку Каргилла, он так резко отвечает мне и заставляет ждать, пока обслуживает остальных. И все потому, что мы ему никак не заплатим. А я не смею перестать ходить к нему. Думаю, иначе он обратится в полицию».
Ректор нахмурился.
«Как? Ты хочешь сказать, этот тип угрожал тебе?»
«Я этого не говорила, отец. Но нельзя его винить, если он злится, когда мы не платим ему по счетам».
«Еще как можно.
Просто кошмар, как эти люди стали много понимать о себе в наши дни. Кошмар!
В этом-то все и дело. Нам никуда от этого не деться в наш славный век. Вот она, демократия. Прогресс, как им нравится называть. Не заказывай больше у него. Скажи ему, что у тебя кредит в другом месте. С этими людьми надо только так».
«Но, отец, это не ответ. Если по-честному, разве ты не думаешь, что мы должны заплатить ему? Наверняка мы могли бы достать нужную сумму каким-нибудь образом. Не мог бы ты продать немного акций или еще чего-нибудь?»
«Дитя мое, не говори мне о продаже акций. Я только что получил самые неутешительные вести от моего брокера. Он пишет, что мои акции «Суматры жесть» упали в цене с 7 фунтов 4 пенсов до 6,1. Это значит, что я потерял почти 60 фунтов. Я велю ему продать весь пакет, пока еще не поздно».
«Значит, если ты их продашь, у тебя появятся наличные, так ведь? Ты не думаешь, что будет лучше разом рассчитаться с долгами?»
«Чепуха, чепуха», — сказал ректор чуть спокойнее и снова закусил мундштук.
«Ты в этих делах ничего не смыслишь. Мне придется тут же их снова вложить во что-нибудь понадежнее.
Это единственный способ вернуть мои деньги». Засунув большой палец за пояс рясы, он устремил хмурый взгляд на гравюру. Брокер советовал ему объединение Целомис. В сущности, в этих компаниях, таких как «Суматра жесть»,
объединение Целанис и множество других, разбросанных по всему миру, и заключалась главная причина денежных затруднений ректора. Он был заядлым игроком. Нет, он, конечно же, не думал об этом в такой перспективе. Он считал, что просто-напросто занят поисками хорошего вложения. Войдя в возраст, он унаследовал 4000 фунтов, которые постепенно сократились, благодаря его вложениям, примерно до 1200. А еще печальнее было то, что каждый год он умудрялся наскрести 500 фунтов со своего мизерного дохода, но и они пропадали в той же воронке. Любопытное дело, но в ловушку хорошего вложения духовенство, похоже, попадает чаще прочих категорий граждан. Возможно, эта напасть представляет собой современный эквивалент демонов-суккубов, изводящих анахретов темных веков. «Я куплю 500 акций объединения Целанис», — сказал, наконец, ректор. Дороти стала терять надежду. Отец теперь погрузился в мысли о своих вложениях. Дороти ничего о них не знала, кроме того, что они с поразительной регулярностью приносили убытки. И не пройдет и минуты, как вопрос долгов совершенно выветрится у него из головы. Она предприняла последнюю попытку. «Отец, прошу тебя, давай уладим это дело. Как думаешь, ты сможешь выдать мне некоторую сумму в ближайшее время? Не прямо сейчас, но, возможно, через месяц-другой?»
«Нет, дорогая, не смогу. Ближе к Рождеству, возможно,
да и то маловероятно.
Но пока что не могу. У меня нет ни полпенни на лишние расходы».
«Но, отец, это так ужасно чувствовать, что мы не можем расплатиться по долгам. Это же нас бесчестит. Прошлый раз, когда приезжал мистер Уэлвин Фостер...»
Мистер Уэлвин Фостер был окружным деканом.
«Миссис Уэлвин Фостер по всему городу наводила о нас справки самого личного свойства. Как мы проводим время, и сколько у нас денег, и сколько тонн угля мы сжигаем за год, и все такое. Она вечно разнюхивает наши дела. Что, если она выяснит, что мы увязли в долгах?»
«Уж, конечно, это наше личное дело. Я совершенно не понимаю, какое отношение имеет к этому миссис Уэлвин Фостер или кто бы то ни было.
Но она растрезвонит это повсюду и к тому же раздует. Ты же знаешь миссис Уэлвин Фостер. В какой приход она не приедет, она норовит выяснить что-нибудь, порочащее местное духовенство, а потом все докладывает епископу. Я не хочу осуждать ее, но в самом деле...»
Дороти поняла, что хочет осудить ее, и смолкла. «Она гадкая женщина», — сказал ректор ровно. «Что с того? Разве жены окружных деканов бывают другими?»
«Ну, отец...» «Я, похоже, не в силах донести до тебя, как плачевно наше положение. Нам просто не на что жить ближайший месяц. Я даже не знаю, где достать сегодня мясо на обед».
«Ланч, Дороти, ланч!» — сказал ректор с легким раздражением. «Я бы хотел, чтобы ты бросила эту кошмарную привычку низших классов называть дневную трапезу обедом».
«Хорошо, на ланч. Откуда мы достанем мясо? Обращаться к Каргиллу я уже не смею».
«Пойди к другому мяснику, как его, Солтеру, и забудь про Каргилла. Он знает, что ему заплатят рано или поздно».
«Боже правый, я не понимаю, к чему вообще вся эта мышиная возня? Разве не все должны своим поставщикам?»
«Я отчетливо помню».
На этих словах ректор чуть расправил плечи и, взяв трубку в рот, устремил взгляд вдаль и продолжил более спокойным, ностальгическим тоном. «Помню, когда я был в Оксфорде, мой отец еще не расплатился по своим оксфордским счетам 30-летней давности. А Том, это был кузен ректора, баронет, набрал долгов на 7000, прежде чем получил свои деньги. Он сам мне это говорил». Последняя надежда Дороти иссякла. Когда отец заводил речь о кузене Томе или произносил слова «когда я был в Оксфорде», до него уже невозможно было достучаться. Он ускользал в воображаемый золотой век, где не было места таким низменным материям, как счет от мясника, Казалось, он нередко забывал и не спешил вспоминать о том, что он всего лишь обедневший провинциальный ректор, а не отпрыск знатной фамилии, претендующий на наследство. Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, в нем всегда брал верх расточительный аристократический дух. И, конечно, пока жизнь его, не лишенная приятностей, протекала в воображаемом мире, никому иному, как Дороти, приходилось бороться с кредиторами и растягивать баранью ногу с воскресенья до среды. Но она прекрасно понимала, что спорить с ним дальше бессмысленно. Это могло лишь рассердить его. Встав из-за стола, она принялась собирать посуду на поднос.
«Ты совершенно уверен, отец, что не можешь выдать мне никаких денег?» — сказала она, остановившись в дверях с подносом в руках.
Ректор, он сидел в клубах дыма, устремив взгляд вдаль, ничего ей не ответил. Вероятно, мысли его блуждали в золотых оксфордских деньках его молодости. Дороти вышла из комнаты в смятении, с трудом сдерживая слезы. Несносный вопрос долгов снова был отложен в долгий ящик, как и тысячу раз до того, и конца края этому не виделось.